Литературное обозрение. Только тот достигнет цели, кто не знает слова «страх». Книги братьев Стругацких на полках библиотеки. Братья Стругацкие, Аркадий и Борис, писатели-фантасты. Их книги чрезвычайно интересны и популярны в России и за рубежом. Структура их произведений соответствует всем законам научной и социальной фантастики, а элемент занимательности столь высок, что читатель оказывается как бы втянутым, буквально захваченным вихревым потоком событий в лабиринты бурно развивающихся приключений. Активный, философский, общечеловеческий гуманизм, страстно исповедуемый художественной фантастикой Стругацких, делают их книги важным и заметным элементом познания и строительства разумного человеческого духа, справедливого общества людей. Биографические справки. Аркадий Натанович Стругацкий. Родился 28 августа 1925 года в Батуми, где его отец Натан Залманович Стругацкий работал редактором газеты «Трудовой Аджеристан». Мать Аркадия Александра Ивановна Литвинчева, 1901-1981 годы жизни, была учительницей, преподавала русскую литературу в той же ленинградской школе, где учился Аркадий. После войны удостоена звания «Заслуженный учитель РСФСР» и награждена орденом «Знак почета». Во время Великой Отечественной войны семья Стругацких оказалась в осажденном Ленинграде. В январе 1942 года отца Натана Залмановича Стругацкого и Аркадия эвакуировали по дороге жизни через Ладожское озеро, а мать с больным Борисом осталась в городе. Отец умер в Вологде, и Аркадий летом 1942 года оказался в поселке Ташла Чкаловской, ныне Оренбургской области. Служил там заведующим пунктом по закупке молочных продуктов у населения. В 1943 году был призван в Красную армию. До этого он сумел вывести мать и брата из Ленинграда. Окончил Бердическое пехотное училище, располагавшееся тогда в эвакуации в Актюбинске, после чего был откомандирован в Военный институт иностранных языков, который окончил в 1949 году по специальности переводчик с японского и английского языков. До 1955 года Аркадий Стругацкий служил в Советской армии, был переводчиком, в том числе на следствии при подготовке Токийского процесса. Преподавал языки в офицерском училище в Канске в 1950-1952 годах. В 1952-54 годах служил на Камчатке дивизионным переводчиком. В 1955 году был переведен в Хабаровск в часть ОСНАЗ особого назначения. После увольнения в запас работал в Москве в Институте научной информации, редактором в Гослитиздате и Детгизе. Профессиональный писатель, член Союза писателей СССР с 1964 года. Женат был дважды. В первый раз на Инне Сергеевне Шершовой с 1948 года. Брак фактически распался еще в Канске, развелись в 1954 году. От второй жены, Елены Ильиничны, урожденной Ашаниной, дочь Мария. Дочь Наталью от первого брака Ашаниной с синологом Воскресенским Стругацкий воспитывал как свою. Дочь Мария была второй женой Егора Гайдара. Скончался Аркадий Натанович Стругацкий 12 октября 1991 года в Москве после продолжительной болезни – рак печени. По его просьбе был кремирован, а прах развеян с вертолета. Борис Натанович Стругацкий. Родился 15 апреля 1933 года в Ленинграде, где его отец, Натан Залманович Стругацкий, был только что назначен научным сотрудником Государственного русского музея. Во время Великой Отечественной войны семья Стругацких оказалась в осажденном Ленинграде. Причем из-за болезни Бориса в январе 1942 года Аркадий и Натан Залманович Стругацкие отправились в эвакуацию одни. Только в 1943 году старшему брату Аркадию удалось вывести мать и брата Бориса в поселок Ташла Оренбургской, тогда Чкаловской области. В Ленинград они вернулись в 1945 году. В 1950 году окончил школу с серебряной медалью и собирался поступать на физический факультет Ленинградского государственного университета, однако принят не был. Тогда он подал документы на математико-механический факультет, который закончил в 1955 году по специальности астроном. После окончания университета поступил в аспирантуру Пулковской обсерватории, однако не защитил диссертацию, тема которой оказалась раскрыта еще в 1942 году за рубежом. Затем Борис Стругацкий работал на счетной станции Пулковской обсерватории инженером-эксплуатационником по счетно-аналитическим машинам. В 1960 году принял участие в геодезической и астроклиматической экспедиции на Кавказе в рамках программы поиска места для установки большого телескопа Академии наук СССР. С 1964 года профессиональный писатель, член Союза писателей СССР. Еще несколько лет проработал в Пулковской обсерватории на полставки. С 1972 года руководитель Ленинградского семинара молодых писателей-фантастов. Впоследствии стал известен как семинар Бориса Стругацкого. В 1974 году привлекался к КГБ в качестве свидетеля по делу Михаила Хейфица, которому инкриминировали статью 70 Уголовного кодекса РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». После смерти в 1991 году брата Аркадия Борис Стругацкий, по его собственному определению, продолжил, в кавычках, «пилить толстое бревно литературы двуручной пилой, но без напарника». Под псевдонимом С. Витицкий вышли его романы «Поиск предназначения» или «27-я теорема этики» 1994-1995 годы и «Бессильные мира сего» 2003 год, продолжившие исследование неумолимого рока и возможностей влиять на окружающую действительность. В 2001 году был удостоен премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства. Для полного собрания сочинений Стругацких Борис Натанович подготовил комментарии к пройденному. 2000-2001 год вышли отдельным изданием в 2003 году, в которых подробно описал историю создания произведений Стругацких. На официальном сайте Стругацких с июня 1998 года шло интервью, в котором Борис Стругацкий ответил на несколько тысяч вопросов. Учредитель премии «Бронзовая улитка». С 2002 года главный редактор журнала «Полдень. 21 век». Был женат на Аделаиде Андреевне Карпелюк, годы жизни 1931-2013, с которой познакомился в студенческие годы во время учебы в Ленинградском государственном университете. Сын Андрей родился в 1959 году. Борис Натанович был известен как страстный филателист, что нашло отражение в его творчестве. Борис Натанович Стругацкий скончался 19 ноября 2012 года в Петербурге. Причина смерти – онкологическое заболевание, лимфома. Писателю было 79 лет. Прощание прошло 23 ноября в Петербурге, после чего тело кремировали. По завещанию писателя, прах должен быть развеян над Пулковскими высотами. В 2014 году именем братьев Стругацких названа площадь в Петербурге. Книги Аркадия и Бориса Стругацких на полках библиотеки и на руках у читателей. «Волны гасят ветер. Повесть». Читает Светлана Раскатова. Запись на флеш-карте для записи на карту. Тоже на одном диске читает Диомид Виноградов. Плоскопечатные варианты 1989 и 92 годов. Повесть написана в форме дневника воспоминаний 89-летнего Максима Камерера, начальника сектора «Урал-Север» Комкона-2. Максим Камерер вспоминает моменты жизни, связанные с Тоево Глумовым, сыном Майи Глумовой, и их общей работой с начала 95 по май 99 года. Часть сюжета повести изложена в форме документов, рапортов, докладов агентов, личных писем, инструкций и тому подобного. Камерер решил написать воспоминания после получения письма от Майи Глумовой и выхода книги неких П. Цароки и Э. Брауна, где история Тоева изложена тенденциозно и неверно. Начало 90-х годов. Камерер работает в Комконе-2 начальником одного из отделов ЧП – чрезвычайных происшествий. В функции этих отделов входит исследование любых странных, необычных, необъяснимых явлений и происшествий, исходя из принципа «все, чего мы не понимаем, может представлять угрозу для человечества». После ЧП на планете Тисса в 93 году Камерер поднимает вновь забытую было проблему чужого прогрессорства в сфере интересов человечества. Максим находит одобрение у своего непосредственного начальника Атоса Сидорова и получает возможность собрать группу для разработки темы, которой дается кодовое название «Визит старой дамы», расследование, имеющего целью выявить возможную прогрессорскую деятельность неизвестной сверхцивилизации, предположительно странников, на Земле и периферии. Второе нашествие марсиан. Читает Артем Карапетян. Один диск. Второе нашествие марсиан – искрометно веселая и иронично грустная сатирическая притча. Захват Земли происходит незаметно. Марсиане засеивают поля синей пшеницей, скупают у людей желудочный сок и постепенно превращают их в стадо дойных коров. Но жители маленького городка поглощены спорами о марках и выпивкой, и их не очень интересуют отвлеченные проблемы нарушения прав и свобод. На каждой странице иронически обыгрываются мотивы «Войны миров» Герберта Уэллса. А герои носят условные имена античных богов и героев. Но юмор – лишь обрамление для остроумной социальной сатиры. Повесть, написанная в 1960-х годах как фантастическая антиутопия, в наши дни становится пророческой и едва ли нереалистической. «Гадкие лебеди». Читает Артем Карапетян. Запись на двух дисках. Тоже на сайте библиотеки «Логос ВОС». Действие повести происходит в неопределенное время, ориентировочно вторая половина 1960-х годов, в неназванном городе, в безымянной стране. По ряду косвенных данных, разбросанных по тексту, страну можно принять то за Польшу, национальный флаг двухцветный, красно-белый, то за Чехословакию, денежная единица крона, то за Болгарию, фамилия главного героя Банев, болгарская. Но это не Польша, не Чехословакия и не Болгария. Это одна из западноевропейских стран, пережившая большую войну, произошедшую лет за 20 до описываемых в повести событий. «Град обреченный» – роман. Читает Валерия Лебедева. Запись на флеш-карте для записи на карту. Тоже на сайте библиотека «Логос ВОС». Там же записи в исполнении Владимира Левашова и Радика Мухамедзянова. Действие романа происходит в загадочном городе, жители которого вовлечены в странный эксперимент. Все они перенесены сюда из разных стран и эпох. Все получают профессию с помощью распределительной машины, не учитывающей их образование и предпочтения. И правоверный коммунист Андрей Воронин, и офицер вермахта Фриц Гейгер, и космополит-философ Изя Кацман, и деревенский мужик дядя Юра, и американский профессор Дональд Купер, и робкий китаец Ван. У каждого свои цели и стремления. Каждый пытается найти свое место в этом необычном мире. По словам авторов, главная задача града обреченного – показать, как под давлением жизненных обстоятельств кардинально меняется мировоззрение молодого человека. Как переходит он с позиции твердокаменного фанатика в состояние человека, словно бы повисшего в безвоздушном идеологическом пространстве, без какой-либо опоры под ногами. «Далекая радуга» читает Евгений Хазов, один диск. Тоже для записи на карту читает Евгений Терновский. На планете Радуга проводятся опыты по нуль-транспортировке, новому способу перемещения в пространстве. Очередной эксперимент вызывает катастрофу, которая неминуемо должна уничтожить все живое. Единственное средство спасения – десантный звездолет Триэль не сможет вместить всех людей планеты. Герои повести должны сделать страшный выбор, кого и что спасти. «Жук в муравейнике. Повесть». Читает Светлана Раскатова. Запись на флеш-карте и для записи на карту. В основу сюжета положено захватывающее детективное расследование «Дело о подкидышах» 13 человеческих эмбрионах, найденных в саркофаге на безымянной планете. Все дети родились 6 октября 2138 года. Комиссия, созданная для их изучения, предположила, что подкидыши могут нести в себе скрытую программу, заложенную суперцивилизацией странников, и представлять потенциальную опасность. Как всегда у Стругацких, за внешней увлекательностью стоят глубокие этические и философские проблемы. Кто такие подкидыши? Жуки в муравейнике или хорьки в курятнике? Имеет ли общество право пожертвовать человеческой жизнью ради сохранения своей безопасности? Как найти компромисс между принципами гуманизма и заботой об интересах всего человечества? «За миллиард лет до конца света». Рукопись, обнаруженная при странных обстоятельствах. Читает Евгений Терновский. На 5 кассетах. Для записи на карту. Тоже на 6 кассетах. На флеш-карте. Для записи на карту читает Вячеслав Герасимов. Действие происходит в СССР, в Ленинграде, предположительно в 1970-х годах. Главный герой Дмитрий Алексеевич Малянов, астрофизик, находясь в отпуске, продолжает заниматься своей научной работой. Неожиданно и глубоко он продвинулся в разработке темы взаимодействия звезд с диффузной материей в галактике. Как только он начинает понимать, что это революционное открытие и прорыв в науке, в его жизни начинают происходить необъяснимые события. Внезапно в его квартире появляется привлекательная одноклассница жены. Сосед, полковник Снеговой, погибает, однако в его смерти обвиняют самого Малянова. Под окнами квартиры взрывом выворачивает дерево. Словом, стоит Малянову сесть за работу, и немедленно случается что-то, из-за чего вернуться к работе нет никакой возможности. Он понимает, что все эти события происходят неспроста. Его научные изыскания явно кому-то или чему-то мешают. Одновременно на Малянова выходит целая группа знакомых и друзей, которые, несмотря на всю разницу в характерах и взглядах на жизнь, оказались в аналогичной патовой ситуации. Какая-то загадочная, но могучая и очень избирательная сила останавливает их в разработках в самых разных областях науки, от биологии до математической лингвистики. Все они ученые, привыкшие к анализу фактов, даже самых невероятных. Объединив усилия, товарищи по несчастью быстро выделяют в происходящем главное. События происходят по единой схеме. Стоит им заняться определенной научной работой, тут же начинаются странности. Отвлекающие события могут действовать по принципу пряника. Без каких-либо собственных усилий улучшается материальное положение, появляется возможность карьерного роста и так далее. Но если человека не останавливают искушения, начинаются чудеса с обратным знаком, стихийные бедствия, бытовые неурядицы, недоразумения с милицией, несчастные случаи. Тоже на сайте библиотека «Логос ВОС» в разных исполнениях. «Извне» читает Игорь Карпиевич. Запись на флеш-карте для записи на карту. Тоже читает Владимир Левашов. Запись на флеш-карте. Время действия – современность, 1950-е годы. Место действия – Советский Союз, Дальний Восток и Средняя Азия. Повесть состоит из трех новелл. «Человек в сетчатой майке», рассказ офицера штаба Н-ской части майора Кузнецова. «Пришельцы», рассказ участника археологической группы АПИДа К.Н. Сергеева. «На борту летучего голландца», рассказ бывшего начальника археологической группы АПИДа Б.Я. Лазовского. Новеллы представляют собой отчеты трех лиц, ставших свидетелями и участниками посещения Земли космическими пришельцами. Порядок новелл обусловлен постепенным приближением к разгадке. «Обитаемый остров». Запись на 8 кассетах. Тоже для записи на карту читает Светлана Раскатова. Тоже на 2 дисках читает Александр Резалин. Плоскопечатное издание 1992 года. Молодой исследователь космоса Максим Камерер терпит крушение на неизвестной планете, обитатели которой уверены, что живут на единственном обитаемом острове во Вселенной. Этот некогда цветущий мир разрушен атомной войной и заражен радиацией. Здесь правит жестокая диктатура, управляющая людьми при помощи технологий воздействия на массовое сознание. Максиму, прежде чем он сможет определить свое место в этом чужом, странном и страшном мире, предстоит встретить друзей и врагов, побывать солдатом и подпольщиком, террористом и каторжником. Ему с его мальчишеской горячностью и стремлением к справедливости придется сделать непростой выбор между правдой и ложью, долгом и предательством, честью и бесчестием. Динамичный, захватывающий сюжет сочетается в обитаемом острове с глубокой социальной и философской проблематикой. Поэтому повесть понравится и поклонникам боевиков, и ценителям серьезной литературы. «Отель у погибшего альпиниста». Фантастическая повесть. Читает Вячеслав Герасимов. Запись на 2 кассетах, на флеш-карте. Тоже на сайте библиотеки «Логос ВОС» читают Эммануил Виторган, Вячеслав Герасимов, Владимир Левашов. Там же радиоспектакль по мотивам повести, плоскопечатное издание 1982 года. Странные события происходят в горном отеле у погибшего альпиниста. Невинные развлечения и веселые розыгрыши прекращаются, когда одного из постояльцев находят зверски убитым. Полицейский инспектор Глебский, приехавший на отдых, вынужден взять расследование в свои руки, еще не зная, какую невероятную истину ему предстоит узнать и какой выбор сделать. «Отягощенный злом» или «40 лет спустя». Запись на 7 кассетах и для записи на карту читает Валерия Лебедева. Тоже на 2 дисках читает Александр Кокшаров. Переплетение библейских сюжетов и острейших современных проблем. Вечная драма, человек, идущий против общества и приносящий себя в жертву. Зловещая фигура демиурга, создавшего мир и людей, отягощенных злом. И при этом надежда и вера в будущее, потому что в центре романа светлый образ учителя. Действие романа разворачивается вокруг молодежного сообщества «Флора», в котором легко угадываются образы хиппи. «Парень из преисподней». Запись на диске читает Владислав Коп. Запись на диске. Плоскопечатное издание 1991 года. Главный герой повести «Парень из преисподней» – юный солдат с планеты Гиганда, где идет бесконечная, жестокая и бессмысленная война. Получив в бою смертельное ранение, он был спасен и перевезен на Землю. Сможет ли Гак, бойцовый кот, попав в счастливый и благополучный мир людей 22 века, приспособиться к земной жизни? «Пикник на обочине», читает Вячеслав Герасимов. Запись на флеш-карте, для записи на карту. Тоже для записи на карту читает Евгений Терновский. Тоже на 2 дисках аудиоспектакль с участием Юрия Васильева и Николая Караченцева. Тоже на сайте библиотеки «Логос ВОС» читают Вячеслав Герасимов, Михаил Гульдан, Владимир Левашов, Евгений Терновский, Олег Шубин. Имеется также вариант записи на польском языке. Счастье для только что вышедшего из тюрьмы сталкера в том, чтобы вести к комнате других. На этот раз он ведет профессора Гринько, исследователя физика и писателя Солоницын в творческом и личностном кризисе. Они трое проникают через кордоны в зону. Сталкер ведет группу осторожно, окружным путем, прощупывая путь гайками. Флегматичный профессор ему доверяет. Скептичный писатель, наоборот, ведет себя вызывающе и, похоже, не слишком-то и верит в зону и ее ловушки, хотя встреча с необъяснимыми явлениями его несколько переубеждает. Характеры героев раскрываются в их диалогах и монологах, в мыслях и снах сталкера. Группа проходит зону, и на пороге комнаты выясняется, что профессор нес с собой небольшую 20-килотонную бомбу, который намерен уничтожить комнату, потенциальную исполнительницу желаний любого деспота, психопата, мерзавца. Потрясенный сталкер пытается остановить профессора кулаками. Писатель считает, что комната все равно исполняет не благообразные обдуманные пожелания, а подсознательные, мелкие, стыдные. А, впрочем, возможно, никакого исполнения желаний и вовсе нет. Профессор перестает понимать, зачем тогда вообще к ней ходить. Развинчивает и выбрасывает бомбу. Они возвращаются. Повесть о дружбе и недружбе. Повесть. В издании по Луи Брайлю одна книга. Главный герой повести – 14-летний мальчик Андрей, который за несколько дней до Нового года заболевает ангиной и остается дома на праздник. Около 9 Андрей слышит из радиоприемника от Генки призыв о помощи. Андрей должен войти в лаз на собственной кухне и успеть до полуночи спасти друга. Андрей отправляется в путешествие, захватив с собой в качестве спутника вышеуказанный радиоприемник марки «Спидола». «Полдень, 22 век. Возвращение. Фантастическая повесть. В издании по Брайлю 5 книг. Запись на 5 кассетах читает Вячеслав Герасимов. Тоже на 2 дисках читает Владимир Маслаков. Тоже на флеш-карте для записи на карту читает Владимир Левашов». Повесть представляет собой свободную конструкцию фантастических новелл. Часть новелл посвящены техническим и научно-техническим достижениям и открытиям. Другие рисуют образы людей 22 века. Тексты 1967 года и «Канонический» включают 2 эпизода начала 21 века. Отсутствуют в издании 1962 года. В них перекидывается мостик к Жилинскому циклу. «Страна багровых туч», «Путь на Амальтею», «Стажеры», «Хищные вещи века» и упоминаются его герои. Новеллы связаны друг с другом, весьма условно, местом и временем действия, объединенное человечество 22 века, и героями. Герои повести обозначаются в самом ее начале в 2 эпизодах. «Перестарок», где на Землю возвращается космический корабль, запущенный еще в предыдущем столетии, и «Злоумышленники», новелли о юных воспитанниках Аньюдинской школы. Повесть ненавязчиво прослеживает судьбу как главных, так и эпизодических героев в течение всего 22 века. «Понедельник начинается в субботу». Повесть. В издании по Брайлю 12 книг. В записи на 4 кассетах, на флеш-карте и для записи на карту читает Сергей Кирсанов. Повесть состоит из 3 частей. Суета вокруг дивана, суета-сует, всяческая суета. Первая часть композиционно работает как вводная, которая носит сатирический и полемический характер. Третья пытается исследовать природу научного творчества и роль, которую играют в нем воображение и способность к нестандартному мышлению. Перед вами повесть о буднях научно-исследовательского института «Чародейство и волшебства. Ничего». Все начинается с того, что некий программист, путешествуя во время отпуска по северу, встречает 2 местных жителей и подвозит их на своей машине до городка Соловец. Они оказываются сотрудниками некого НИИ и предлагают нашему путешественнику работу в Соловце, поскольку им позарез нужен хороший программист. Попутчики за неимением в Соловце гостиницы устраивают его как будущего коллегу на ночлег в избе на Курьих ногах, музее соловецкой старины. Вот с этого и начинаются приключения нашего программиста в городе, населенном сказочными персонажами. «Попытка к бегству», читает Эммануил Виторган. Запись на диске. В этой повести впервые появляются темы пересечения прошлого, настоящего и будущего, прогрессорства и этической состоятельности вмешательства высокоразвитой цивилизации в развитие цивилизации нижестоящей. «Путь на Амальтею», повести и рассказы. Запись на флеш-карте, читает Владимир Левашов. База на Амальтее, спутнике Юпитера, терпит бедствие. Инопланетный грибок стремительно уничтожает продовольствие, и базе угрожает голод. На помощь спешит Тахмасип, фотонный грузовик, управляемый командой Быкова. Но и им не везет. На пути корабля оказывается метеоритный рой, ставящий под угрозу судьбу космолетчиков и исследователей, ожидающих их помощи. Им нужно использовать все шансы, чтобы выжить, ведь от этого зависит не только их судьба. «Экспедиция в преисподнюю», повесть. Запись на флеш-карте, читает Владимир Левашов. «Экспедиция в преисподнюю» – сборник повестей и рассказов в блестящем исполнении заслуженного артиста России Владимира Левашова. Содержание: «Извне», «В наше интересное время», «Песчаная горячка», «Путь на Амальтею», «Моби Дик». «Сказка о тройке». Запись на двух дисках, читает Михаил Черняк. Сотрудники НИИ ЧАВО, Привалов, Ойра-Ойра, Корнеев и Амперян прибывают в Китежград, где намерены получить у местных чиновников ряд чудесных предметов и существ для института. В их числе разумный клоп-говорун и спрут-спиридон, снежный человек Федор, черный ящик и другое. Вскоре они обнаруживают, что тройка по рационализации и утилизации необъясненных явлений, Тпруня, обладает одновременно абсолютной властью, возмутительным невежеством и карикатурной бюрократией. Состав тройки: первый — председатель-бюрократ товарищ Лавр Федотович Вунюков. Второй — истеричный активист Рудольф Архипович Хлебоводов. Третий – вечно согласный Фарфуркис, никогда и никем не называемый по имени и отчеству. Четвертый – вечно спящий, хотя иногда вставляющий реплики с просунья, полковник мотокавалерии плюс научный консультант, знаменитый профессор Амвросий Амбруазович Выбегалло, блистающий остроумным невежеством. Потребные чудесные существа и вещи содержатся в колонии необъясненных явлений под началом героического коменданта Зубо. Их периодически приходит фотографировать вечно скандалящий фотограф Найсмарк. Молодым ученым приходится играть с Тпруня в ее бюрократическую игру, отбивая каждого подопечного и, в свою очередь, отбиваясь от навязывания совершенно ненужных и псевдозагадочных предметов. Бюрократия тройки имеет силу магии. Большая круглая печать, с помощью которой утверждаются решения, делает постановление неоспоримой реальностью. Так, когда Тпруня принимает решение о вредоносности комариного болота, она объявляет его трансцендентным, иррациональным и, следовательно, несуществующим, и болото исчезает с карты. В финале ученые нейтрализуют Тпруня, устроив поток новых писем-заявок научной общественности на необъяснимые явления в адрес Тпруня и создав подкомиссию в составе самих себя, раздав затем самим себе же искомые объекты. «Стажеры. Фантастические повести». Издание по Брайлю, 5 книг. В содержании: «Путь на Амальтею», «Стажеры». Тоже запись на двух дисках, читает Эммануил Виторган. Плоскопечатное издание 1968-1991 годов. Повесть составлена из нескольких новелл, нанизанных на стержневой сюжет. Путешествие юного вакуум-сварщика Юры Бородина на Тахмасибе от Земли до Сатурна в обществе экипажа корабля и инспектора Юрковского. Юра – выпускник ПТУ, вакуум-сварщик, попавший в группу, распределенную на строительство жилых и промышленных объектов в системе Сатурна. Но из-за болезни матери Юра отстал от своей группы и не успел к отлету. Рейсовые корабли в систему Сатурна не летают. На космодроме Юра пытается устроиться на попутный корабль и знакомиться с Жилиным, по ходатайству которого попадает на Тахмасиб, где его на время перелета оформляют стажером. В этом полете генеральный инспектор Юрковский должен произвести на Тахмасибе инспекцию нескольких объектов Солнечной системы, по разным причинам вызывающих повышенное внимание МУКСа. Юра становится свидетелем, а иногда и участником событий. «Страна багровых туч». Запись на двух дисках читает Михаил Черняк. Тоже запись на флеш-карте. Для записи на карту читает Петр Каледин. Экипаж фотонного планетолета «Хиус-2» отправляется в экспедицию на Венеру, где отважным исследователям предстоит разведать месторождение урановая Галконда. Но Венера не намерена отступать без боя. Под багровым небом жестокой планеты героев ждут песчаные бури, ядерные взрывы и загадочные болезни. А еще им предстоит выяснить, что стоит за последними словами геолога Тахмасиба, члена предыдущей экспедиции, погибшего при загадочных обстоятельствах. Бойтесь Красного кольца. «Трудно быть богом». В издании по Брайлю три книги. Запись на флеш-карте для записи на карту читает Вячеслав Герасимов. Тоже на диске читает Леонид Ермольник. Тоже на 14 кассетах читает Людмила Ролович. «Трудно быть богом» – одно из самых знаменитых произведений Стругацких, в котором есть и захватывающий приключенческий сюжет, и изображение тоталитарного общества с узнаваемыми деталями недавнего прошлого, и морально-философская проблематика. На планете, живущей по средневековым законам, работают наблюдатели-земляне. Они здесь, чтобы понять механизмы развития общества и не имеют права вмешиваться в исторический процесс. Главный герой повести – благородный Дон Румата, он же Антон, ученый из Института экспериментальной истории. А вокруг – грубый и мрачный мир Средневековья. Мир войн, казней и пыток, крови и страдания, жестокости и мракобесия. Мир, где нужно пройти через грязь и остаться чистым, жить перед лицом горя и смерти и не опуститься до насилия. Мир, в котором очень трудно быть богом, а еще труднее остаться самим собой. «Улитка на склоне». Роман. Читает Валерия Лебедева. Запись на флеш-карте для записи на карту. Тоже инсценировка. Исполняют Виктор Зазулин, Алла Марош. На диске. Плоскопечатное издание, 1989 год. Тоже на сайте библиотеки «Логос ВОС» читают Валерия Лебедева, Владимир Левашов и Виктор Зазулин. Лингвист Перец, давно мечтавший увидеть лес, находится в управлении по делам леса. Но в лес его не пускают, не дают пропуска. И уехать на материк у него не получается, не дают машину. Перецу остается только наблюдать за лесом с обрыва и поражаться абсурдности жизни управления. В управлении пьют кефир, считают на сломанных арифмометрах, издают странные распоряжения, слушают директора через персональные телефоны, охотятся за сбежавшими сверхсекретными машинами с завязанными глазами, чтобы случайно не узнать неположенного, ездят за зарплатой в лес на биостанцию. Так, приехав за зарплатой, Перец и попадает в лес. Стать директором управления возможно, переспав с Алевтиной из библиотеки. В конце Перец становится директором управления и вместо директивы о привнесении порядка намеревается издать приказ сотрудникам группы искоренения – в скобках леса, самоискорениться в кратчайшие сроки. Неизвестно, поглотит или нет бюрократическая махина чистого честного человека. «Хищные вещи века. Фантастическая повесть». Для записи на карту читает Вячеслав Герасимов. Тоже запись на диске читает Александр Андриенко. Жизнь, казавшаяся когда-то почти недоступной утопией, где проблема материального достатка благополучно разрешена, все потребности утолены, и только знай, придумывай новые, все более изощренные желания, чтобы было весело и ни о чем не надо было думать, какие вопросы ставит перед человеком новое общество. Разобраться в реальности курортного европейского городка придется бывшему космодесантнику Ивану Жилину. Стругацкие поднимают философскую проблему хищных вещей века задолго до ее первых воплощений в действительность. «Хромая судьба. Фантастическая повесть». В издании по Брайлю 6 книг. Запись на 6 кассетах для записи на карту читает Вячеслав Герасимов. Тоже на диске читает Артем Карапетян. Плоскопечатное издание 1990 года. «Хромая судьба» – философский роман позднего периода творчества братьев Стругацких, в котором переплетаются две сюжетные линии. Главный герой первой из них – советский писатель Феликс Сорокин, талантливый, но безнадежно задавленный обстоятельствами человек, который тратит жизнь на плохие сценарии и никому не нужные рецензии и статьи. А по вечерам вынимает из стола заветную синюю папку и тайком пишет роман, главную книгу своей жизни, в которую вложены все самые сокровенные мысли и чувства. И чтобы мы поверили Сорокину, Стругацкие отдают ему одно из лучших своих произведений и включают в качестве второй сюжетной линии содержимого синей папки повесть «Гадкие лебеди». В этой повести другой популярный писатель, Виктор Банев, приезжает в родной город, где происходят таинственные события. Здесь уже несколько лет, не переставая, идет дождь, а на окраине, в резервации, именуемой Лепрозорием, живут странные мокрецы, мутанты с исключительными интеллектуальными способностями. «Экспедиция в преисподнюю. Повесть». Запись на флеш-карте читает Владимир Левашов. Тоже на сайте библиотека «Логос ВОС». В далеком будущем три закадычных друга – Атос, Портос и Арамис – сражаются с космическими пиратами – бандой двуглавого Юла. Стремительные погони, схватки с инопланетными монстрами, таинственные перемещения во времени и пространстве соседствуют в этой доброй и веселой сказке с юмором и мягкой иронией. Письма. Рабочие дневники. 1963-1966 годы. Читает Михаил Росляков. Запись на флеш-карте для записи на карту. Поклонники творчества братьев Стругацких. Перед вами повествование в документах и воспоминаниях, продолжающее цикл «Письма. Рабочие дневники» в серии «Неизвестные Стругацкие». Книга посвящена становлению творчества писателей 1963-1966 годы. «Бессильные мира сего». Роман. Запись на сайте библиотека «Логос ВОС» читает Амир Рашидов. Плоскопечатное издание 2003 года. Последний роман Бориса Стругацкого, изданный под псевдонимом С. Витицкий. Стэн Аркадьевич Агре, сенсей, обладает удивительными способностями видеть в человеке искру главного таланта и помогать ей развиться в бесценный дар. Один из его давних учеников, Вадим, оказывается под давлением мафиозной структуры, принуждающей Вадима использовать свой дар для изменения результатов выборов губернатора. В поисках помощи и спасения от страшных заказчиков Вадим обращается к старым друзьям, таким же ученикам Агре. История, начинающаяся в жанре детективного триллера, постепенно оборачивается настоящей драмой персонажей романа, вместо супергероев, ставших ленивыми и нелюбопытными. Можем ли мы быть счастливы, зная свой главный жизненный талант? Можно ли изменить ход истории, не изменив прежде само человечество? Роман отсылает читателей к классическим вопросам творчества братьев Стругацких о нравственности, прогрессе и надежде на просветление человека.